Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Это код доступа. Не забывайте на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш Patreon, если можете. Как мы видим, процесс финансирования – вещь сложная и деликатная, о чем мы сейчас и будем говорить. Кстати, значит, завтра у нас будет внеплановый эфир, потому что мы решили сделать прямой эфир в 2 часа. К нам придет Михаил Борисович Ходорковский. Соответственно, понятно, будем говорить об одном скандале, о другом скандале термоядерном. Поэтому, помимо того, что подписываться, особенно в комменты, собираем мы, конечно, будем вопросы Михаилу Борисовичу. И перед тем, как перейти непосредственно к расследованию КАЦа, потому что по Невзлингейту мы уже тут много говорили, с Максимом обсуждали его, и, естественно, тоже немножко будем говорить, но как-то на этой неделе все вытеснил другой скандал. Не могу все-таки два слова не сказать по поводу... Я потом к этому вернусь, потому что самое важнейшее, что произошло, конечно, на этой неделе, это выход ВСУ из Угледара, о котором я говорила уже в прошлую субботу, что он совершился, совершается. И вот когда я увидела, что президент Зеленский сказал, что вот это очень правильно, что вышли, потому что люди важнее зданий, меня это немножко взбесило, потому что люди важнее зданий, но, видимо, они не важнее визита президента Зеленского, потому что 72-я бригада по-хорошему должна была выйти из Угледара еще за неделю до того, как она вышла, поскольку она это произвело бы чрезвычайно нехорошее впечатление на фоне визита Зеленского и шикарной презентации плана победы. Соответственно, 72-я бригада там оставалась. Фланги ее уже рухнули, потому что там были бригады теробороны, потому что там были непрофессиональные бригады. Профессиональные бригады послали в Курск. Кстати, сейчас дополнительную бригаду послали в Курск, хорошо профессиональную, вооруженную. Соответственно, нельзя сказать, чтобы это превратилось в бегство. Но это был чрезвычайно тяжелый отход, потому что надо понимать, что когда вот у вас подломилось соседняя бригада территориальной обороны. Один из батальонов практически полностью погиб, 72-й бригады, выходя под сплошным огнем по небольшому коридору, который простреливался артиллерией, которым все выносили FPV. А командир, комбат одного из 123-й бригады теробороны застрелился, потому что его батальон бежал и тем самым погубил часть 72-й бригады. Всего этого можно было бы избежать, если бы выйти на неделю раньше. Напоминаю, что 72-я бригада просто 2 года как герои и ничего там не отходило. И теперь это все грозит гигантским обрушением фронта. То есть, начиная с Угледара и заканчивая Покровским и вот созданием гигантским мешком, потому что, как всегда, насколько я понимаю, укреплений нет, что-то с ними случилось. Это вам не атакамсы просить в Вашингтоне. А 72-я бригада стоит в поле внизу, потому что Угледар был наверху. Это был не только мощнейший узел обороны, он еще и наверху. Был в буквальном смысле слова, потому что от него ничего не осталось. Но зато, значит, конечно, как всегда, граница 91-го года. Путин должен пасть, скоро РДК займет, Хабаровск и все другое. Но об этом мы будем говорить позднее. Итак, конечно, собственно, самая главная история, которая перекрыла все на этой неделе – это расследование Максима Каца, которое давно было анонсировано, в отличие от Невзлингейта, которое просто действительно Невзлингейт перебило, и такой термоядерная история сначала шарахнула по российской оппозиции Невзлингейтом. И заметим, что Леонид Невзлин до сих пор молчит и ничего не отвечает на серьезнейшие обвинения. И мне сначала даже показалось, что расследование КАЦа не будет бомбой такой величины, но вот эта бомба все набирает и набирает обороты. Я могу сказать, что за эти 2 дня я очень сильно поменяла свое мнение о том, что происходит. И одной из причин, конечно, был пост Бориса Зимина, который вы сейчас все можете прочесть, его легко найти. о том, что предано наследие Навального, и этот пост написал человек, который очень долго поддерживал Бакачевых с абсолютно безупречной репутацией, который перестал его поддерживать после фильма «Предателя», но это было, соответственно, теперь у него вот еще более серьезные вопросы. Но самое главное, что меня очень смущает во всей этой истории, это реакция ФБК, о которой мы поговорим отдельно. Я много раз говорила, что система характеризует не ошибку, а реакция на ошибку. Вот реакция ФБК, она похожа очень на реакцию путинских чиновников. У людей такое абсолютно белое пальто, что они просто всерьез возмущены, как может кто-то на нем заметить пятна грязи, если кто-то говорит, а вот постойте, у вас тут забрызгано. Ему говорят... раскрой глаза, ты путинский агент, да ты сволочь, да ты как ты мог. И, собственно, дальше, далее по тексту. И мы сейчас разберемся. Меня особо поразил пост Георгия Албарова, которого я очень уважаю, который сказал, что вот он закрывает сейчас вкладки по расследованию смерти Навального. Это, кстати, тоже обратите внимание, что те расследования, которые выходили, ФБК именно поэтому их, видимо, не комментирует, судя по всему, они имеют с целью спойлерить гигантское расследование по убийству Навального, которое готовят ФБК, и я, естественно, буду ждать результатов этого расследования, потому что могу сказать заранее, что я ему доверяю. Просто вот заранее, потому что есть репутация ФБК. А в том, что касается проведения расследований. Но это довольно странно, когда Георгий Албаров говорит, что он должен закрыть вкладки по убийству Навального и копаться в банковских проводках десятилетней давности, потому что, во-первых, в банковских проводках десятилетней давности копаться особенно нечего. Там видно, что это очень плохие проводки. И видно, что деньги были украдены. И никаким способом это не разобъяснить. И только таких ценителей, как я, оттенков и автора «Охоты на изюбря» может интересовать, деньги были украдены сразу целиком, или часть денег сначала была продолбана, а остальная была, украдена. И уж тем более странно, что Георгий Албаров говорит, вот мы сейчас вам все объясним, потому что, эти расследования, эти документы-то были известны давно, и я думаю, ФБК их присылали. Пусть не все документы, там КАЦ очень много собрал, но я могу рассказать, что у меня часть этих документов была, опять же, давно. Я могу рассказать, почему я с ними не связывалась. Потому что, когда впервые прошла история про Железняка, у меня изначально было ощущение, что... да, мало ли что там какая-то вот глубоко нечистая история, действительно копают под ФБК, то есть вот как Христо Грозев говорил про Невзленгейт, что его изначальное ощущение было, что эти документы с ФСБшная провокация, так у меня изначальное было ощущение, что это копают под ФБК, и не надо этим заниматься. И первое, что я сделала, когда прошла этот слух о Железняке, посмотрела на решение судов, нашла какое-то американское решение суда, где как раз вкладчикам, вернее, людям, которые против Железняка и Леонтьева подавали иски, было в иске отказано, если я не ошибаюсь, с формулировкой о том, что человек, который пытается добыть от Железняка и Леонтьева деньги, это человек из списка Магнитского, это адвокат Павлов, который, значится в списке Магнитского, которого АСВ наняла, агентство по страхованию вкладов. А я напоминаю, что он только лениво не называл адвоката Павлова как раз специалистом по продаже активов по выводу активов из заброшенных банков по разным мутным схемам. То есть это у меня были глаза стали квадратные, я подумала, нифига себе, это АСВ действует против этого банка и нанимает для этого адвоката Павлова. Это чума на оба ваши дома, не буду я даже все это смотреть. Я это написала в каком-то твите, под этот твит пришел Нарсес Григорян, человек, который пострадавший вкладчик, написал гигантскую простыню, он везде пишет, по типу «Обратимся в Спортлото». Что вот выбор забрались, мне прислали эти документы, я посмотрела на эти документы, и, к своему удивлению, тогда уже поняла, что данные, как говорит переграв шариков исключительно нехорошие, что деньги были действительно выведены, но как-то так со всей этой компанией мне было неприятно связываться, в том числе и у меня были подозрения насчет господина Григоряна. Как я понимаю, сейчас совершенно необоснованные. Вот только после расследования КАЦа я действительно поняла, что это реально пострадавший вкладчик, человек, которому несколько миллионов его денег пришло, ну, не вкладчик, а он был владелец мелкого бизнеса, ему в этот банк пришло несколько миллионов за какой-то абсолютно мелкий бизнес, который он должен был делать просто накануне того, как в банк ввели временную администрацию. Он утром захотел эти деньги перевести, все, а банка уже нет, у него отобрали лицензию. Вот этот Григорян, соответственно, сейчас он является профессиональным. То есть он возглавил эту организацию этих обманутых вкладчиков. Сначала он судился с СВ, теперь он судится с Солентьем и Жизлюськом. То есть это человек, у которого действительно вот новая профессия образовалась. Но это совершенно бонафиде человек. Это никакое не подставное лицо. Другое дело, что там с ним могли договориться, ему могли что-то передать. Но это уже вот в точности, как и в случае с Невзленгейтом. Потому что неважно, откуда документы, неважно, откуда видео, откуда записи, важно, они настоящие или нет. Напоминаю, значит, суть всей истории. И то, что есть в расследовании КАЦа, и то, что увидела я еще тогда, что деньги из банка выводились по абсолютно неприличным схемам. Схема, одна из схем, например, выглядела так, что банк давал кредит, вернее, банк просил брокерскую контору, контора находилась за рубежом, нормальная английская контора, но, может быть, какая-то немножко странноватая, но, тем не менее, нормальный брокер, купить большое количество ценных бумаг. И все очень красиво выглядело для отчета ЦБ, потому что получалось, что все это работает, все это движется. А на самом деле потом банк просил эту брокерскую контору дать кредит аффилированной с банком компании. Одна из этих компаний была некая Верменда, с каким-то пустышка с ничтожным капиталом, через которую прошло, который дали кредит общей сложностью, если я не ошибаюсь, 195 миллионов долларов. 195 миллионов долларов пустышки. И после этого, как вот показывает КАЦ, эти деньги разбежались кто куда. Они многократно возвращались, они многократно перетаскивались, чтобы выглядеть более или менее прилично. Это вообще совершенно удивительная вещь, что вот вы попытаетесь в современный банк 100 евро положить, из вас всю душу вынут. А тут несколько сот миллионов долларов, к ним относятся другие правила. Они были спокойно выведены. КАЦ говорит, что там 450 миллионов долларов. А выведено, он нашел тех, которые выведено. Дырка всего миллиард. Мы не знаем, что случилось с другими полмиллиардом. Но я обращаю ваше внимание, что помимо вот всех вот этих абсолютно неприличных схем, там были еще истории с векселями, которые, как я понимаю, выдавались в обмен на наличку. И один из этих векселей, например, был выдан даме, фамилия, имя, отчество, которые совпадают с фамилией, именем, отчеством дочки заместителя генерального прокурора. То есть банк был вполне простроенный, банк обладал крышей. И, то есть это, собственно, первый вопрос. Воровали ли банкиры деньги? Ответ однозначно да. А второе, почему банк накрылся? То есть вот что случилось, была ли там какая-то политическая составляющая? С моей точки зрения, там не было никакой политической составляющей, там была чистка, которая была затеяна Эльвирой Набиуллиной, чистка банковской системы, чистка, о которой мечтал еще покойный Андрей Козлов, за что его, собственно, убили. И в рамках этой чистки поплатилось огромное количество банков, и Пробизнесбанк просто попал потому, что, вернее, вся группа Life просто попала потому, что Fitch отозвал рейтинг у этого банка, потому что в нем была вот эта вот дыра, которую Fitch заметил. Кроме того, как я понимаю, там был какой-то стукач, который стукнул в ЦБ, что происходят очень странные операции. Я это говорю в том числе потому, что я вот только что с гигантским изумлением просмотрела ролик Владимира Милова, который объяснял, что он расследование КАЦа не смотрел, потому что это невозможно. Но вот про бизнес-банк преследовали специально, намекал всячески на это, потому что он говорил, что вот смотрите, что было с другими банками, и другие банки, ничего страшного с ним. Он сказал, что, во-первых, был какой-то страшный банковский кризис. Сколько я понимаю, никакого банковского кризиса не было, а была просто целенаправленная чистка проблемных и нехороших, и вороватых банков. А во-вторых, сказал Кац, вот смотрите, все люди, которые у других банков, с ними ничего не произошло. В частности, он пример, дословно пример, привел Вадима Беляева, владельца открытия, с которым, говорит, он живет нормально. Никаких сказал, преследований, Милов, никаких преследований Вадима Беляева нет. У меня рот просто сделался квадратным, потому что против Вадима Беляева возбуждено уголовное дело. Практически все эти банки, и Открытие, и Бинбанк, я уж не говорю о банке Москва господина Бородина, я уж не говорю о Пугачевском банке. Они все или в розыске, или с ними судятся в суде Лондона, или еще где-то. Надо сказать, что все эти люди называют себя политическими оппонентами режима, но, конечно, ни один из них не довел это до такого высокого искусства, как Леонтьев и Железняк, потому что, когда смотришь ролик, который вышел на швейцарском телевидении, и в этом ролике я вот 7 минут, представляете, 7 минут ролик на швейцарском телевидении, который рассказывает, что вот был российский оппозиционер Навальный, а у него был банкиры Леонтьев и Железняк. И их сейчас нехорошая Москва преследует. То есть вот вопрос первый. Вывели ли из деньги банка или нет? Ответ – вывели. Второе. Было ли это политическое преследование? Ответ – из всего, что я знаю, нет. Там была, быть может, масса каких-то мелких историй. Например, более того, там просто вот легендарная история, как Набиуллина пригласила господина Леонтьева, если я не ошибаюсь, к себе, разговаривал через губу, чем ее взбесил, и объяснял, что сейчас вот вам позвонят, и вы узнаете, на кого вы тут это, глаза поднимаете. То есть банк играл по всем правилам, и, собственно, поэтому он и так вел себя отвязно, ровно потому, что вот мой конечный вердикт, который я, возможно, готова переменить, почему хотели ли они уезжать из Москвы, не хотели ли они уезжать из Москвы, они думали, что так можно, а так уже было нельзя. Причем, на самом деле, так давно было нельзя, так давно большинство банков, которые старались вести себя прилично, не проиграли, но эти люди из-за своих связей считали, что им все сойдет. Были ли у них какие-то отношения с Навальным? Да, были очень незначительные. У них был пиарщик, который действительно практически без согласования с руководством банка, как я понимаю, собирался в целях пиара выпускать эту карту Навального. Команда Навального разработала сайт, команда Навального разработала карту. Суть по всему, как только новости об этом уж дошли до господина Леонтьева, то либо сразу, либо через некоторое время он сказал, что, ребята, типа, давайте все это дело сворачиваем. Напоминаю, что все это было в 2011-2012 году. В этот момент была Болотная. В этот момент огромное количество людей крупного бизнеса смотрели на Навального с большой надеждой, считали его будущей влиятельной политической силой. Просто были люди, которые перечисляли, крупные причем бизнесмены, которые перечисляли ему деньги со своих карточек в фонд. И ничего им за это не было. А был, в конце концов, банк Александра Лебедева, который и «Новую газету» финансировал, и «Московский корреспондент» финансировал, и про Алину Кабаеву его газета первым написала. И Путин публично сказал, что вот вы тут свой сопливый нос-то не суйте. Все поняли, в чем дело, потому что у Лебедева в этот момент был насморк. И банк-то закрыли, но Лебедев расплатился со всеми вкладчиками, хотя ему это стоило очень много денег. И есть люди, которые действительно попали из-за того, что они финансировали Навального, ну, например, там Сергей Петров Рольф, в смысле компания Рольф, а Сергей Петров. Это... И нас никто, нигде, как я понимаю, Сергей Петров не ходит и не представляется банкиром Навального и не... И вот когда, соответственно, эти люди разбежались, то тогда они поняли, что оно припекает, что оно просто тупо подгорает, потому что это уголовка. Потому что это деньги, которые будут искать именно вкладчики, именно АСВ по всей Европе. А я еще раз напоминаю, что вкладчики – это дело серьезное. Это не акционеры, которые рискуют своими деньгами. Это вкладчики, это люди, которые очень часто не очень большие деньги принесли. И хотя, разумеется, вклады в России страхуются, то есть часть вкладчиков, вернее, часть денег была выплачена вкладчикам обратно, есть очень большое количество людей, которые просто на этом тупо погорело. И, откровенно говоря, моя первая реакция-то на этот скандал была такая, ну что, слушайте, там действительно очень сложно разобраться, когда к тебе приходит такой банкир. И вроде ты к нему, и вроде-то он тебе действительно что-то делал. И он тебе рассказывает такую красивую историю. А если бы вы знали, как эти люди хорошо умеют рассказывать? Потому что вот несколько вещей, которые мне в процессе моих собственных разысканий говорили, мне говорили как раз, во-первых, что эти люди были чрезвычайно самоуверенные. Это есть такой тип бизнесмена, который хороший манипулятор, который считает, что он от всего может отовраться и всем может объяснить. Что, наверное, и, возможно, и объясняло вот это вот внутреннее состояние банка. Вторая вещь, что мне говорили, что такие вещи, которые они исполняли в 2010-х годах, уже не было принято делать, потому что, как я сказала, российская банковская система ее просто тупо стали чистить. Это была одна из серьезных вещей, которые сделала Набиуллина, серьезное просто улучшение российского банковского климата, которое мне тогда вызывало довольно серьезные вопросы, потому что одновременно получилось, что грохнули всю значительную часть частной российской банковской системы, и остались только государственные банки. А с другой стороны, ну реально, то, что там внутри российского банкинга творилось, это было нельзя. Это вот как с налогами Мишустин, как Мишустин отстроился и сделал прозрачную систему уплаты налогов, и стало невозможно читить, и стало невозможно разным людям заниматься недобросовестной конкуренцией и не платить налоги в то время, как их конкуренты платили. А то же самое произошло, значит, с российскими банками, что тоже стало читить невозможно. Так вот, и эти ребята не прошли порог отсечения. Они оказались ниже его. И третье, что мне сказали, что вот именно в силу вот этой способности к манипуляции, способности доказывать, что ты всегда прав, там был очень серьезный у них конфликт с их бывшим партнером, который когда-то был пайщиком в одном из банков, которому на славном острове Кипр предложили вексель в качестве отступного. Я не помню, сколько там было, миллионов, что ли, 7 долларов, но это была какая-то комичная сумма. И тогда на всех произвело очень большое впечатление в банковском сообществе, что этот человек просто этот вексель порвал. А почему я это говорю? Потому что он стал одним из дальше крупнейших людей в сфере российского банковского регулирования. То есть вот что этот человек, которого я имя на всякий случай не буду называть, мог зуб затаить. А вот в это я охотно верю. Но зато понятно, почему этот зуб затаился. Хотя, еще раз повторяю, судя по тому, что рассказывают об этих людях, они считали себя великими, они могли там олигархам из 90-х спокойно объяснять, что вы грязные, вы тут с залоговыми акционами, а мы такие чистые. И, конечно, они считали, что я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, у меня тут связи, у меня здесь связи. И напоминаю, что, как это рассказывали сами фигуранты этого скандала уже, когда банки стали загибаться, то к ним пришел знаменитый подполковник, он был, кажется, или полковник Черкалин. А специализация Черкалина, напоминаю, что такое было. Они приходили к тем банкам, которых уже гнали по полю, про которых было известно, что там все глубоко нехорошо, и что там или деньгами, деньги отмывают, или наличкой занимаются, или дыра в балансе, и говорили, ну вот вы хотите еще поработать, и вы хотите успеть вывести то, что осталось. Вот полгода мы вам дадим, у нас есть возможность задержать карающую руку ЦБ, но вы поставьте своего человечка, нашего человечка в свой борт, платите ему денежку, и тогда у вас все получится. И это предложение Черкалина тогда, соответственно, владельцы группы Life приняли. А теперь нам Волков рассказывает в одном из своих знаменитых постов, что, дескать, Железняк и Леонтьев разоблачили страшную банду Черкалина, которая занималась тем, что банкротила абсолютно белые и пушистые банки. И вот из-за этого-то они и пострадали. И, как я сказала, вот все в этой истории страшно нехорошее. Все в этой истории, ну как, и само по себе неважно звучит. Но самое, и, конечно, да, что было важно в этой истории, что она произошла именно с людьми, которые настаивали, что у них ослепительно белое пальто, и которые сняли фильм «Предатели». И которые действительно написали, ну, Ашурков написал аффидевит, или это был не аффидевит, а какое-то рекомендательное письмо, я точно не помню, о том, что действительно вот есть большая вероятность, что банкиры Железняк и Леонтьев подверглись, что в их преследованиях была политическая составляющая. Надо сказать, что это письмо было очень аккуратно написано. И обратите внимание, что сейчас в своем письме Ашурков фактически, в своем посте Ашурков взял его фактически обратно и сказал, что он не думает, что в неприятностях Леонтьева и Железняка была большая политическая составляющая. Те люди, которые тогда крутились вокруг всей этой истории, те люди, которые знали Леонтьева и Железняка, мне сказали, что они никогда не слышали про политическую составляющую, они слышали только вот то, что банк реально пал жертвой чистки банковской системы, потому что агентство Фич отозвало у него рейтинга, потому что внутри была вот эта вот фигня. Арбуз был гнилой, вот и все. И еще раз повторяю, вот это все было плохо. То, что ФБК написал этот аффидевит. Плохо было то, что был фильм «Предатели», в котором рассказывалось, что все, кто в 90-х проводили залоговые аукционы, это предатели, и вообще собственность – это кража. И выяснилось, что всякая собственность есть кража, кроме собственности Леонтьева и Железняка, а они пострадавшие за Навального. Но самое неприятное для меня было вот сначала – то, что происходило, ведь это расследование КАТ заранее объявил, и, соответственно, там были некоторые осторожные посты, вот в том числе уже цитировавшийся мной пост Волкова, который просто достоин занять место, мне кажется, в аналах, потому что он начинался словами, что сейчас я вам расскажу скучную правду. И дальше в нем рассказывалась вот эта фантастическая история про честных белых и пушистых банкиров, которые разоблачили злобных ФСБшников, и за это у них отобрали банк. И вообще там рассказывалось, что вот, оказывается, была целая кампания о том, как Эльвира Набиуллина, она вместе с чекистами, она решила грохнуть гигантское... Нет, простите, сейчас я могу перепутать, это кажется... Да-да-да, извините. А, значит, история о том, что Эльвира Набиуллина стала решать уничтожать вместе с чекистами хорошие российские банки, просто чтобы можно было на этом говориться, как раз сейчас была рассказана в посте Ашуркова, и я предлагаю все-таки Владимиру Ашуркову, к которому я очень хорошо отношусь, и Владимиру Милову, к которому я отношусь гораздо хуже, как-то согласовать позиции, потому что господин Милов нам рассказывает, что банки в 2015 году все стали рушиться из-за экономического кризиса и никак не преследовали их владельцев. Он специально рассказывает почему-то, что их не преследовали. А Владимир Пурков выдает другую версию, что это была страшная операция ФСБ совместно с Эльвирой Набиуллиной, которая заключалась в том, что банк отнимали, из него все выводили, а потом владельцам угрожали уголовкой. Все-таки ну, как-то надо единой версии придерживаться. Так вот, я к тому, что еще до выхода расследования КАЦа ФБК очень самоуверенно наговорил на 40 бочек арестантов. А вот то, что началось после выхода расследования КАЦа, меня искренне поразило, потому что, как я уже сказала, главное не ошибка, главная реакция на ошибку. И, в принципе, в такой ситуации, вот я была просто абсолютно уверена, что сейчас ФБК всплеснет руками, скажет: слушайте, какой ужас, нам Леонтьев и Железняк рассказывали то-то, 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 мы действительно могли много чего рассказать, они, допустим, мы вот рассказываем честно, хотим признаться, что они нам носили наличку, а это было бы очень сложно и даже невозможно опровергнуть. Но мы все, мы расторгаем с ними всякие, особенно с железни, мы расторгаем с ними всякие дела, мы увольняем Железняка с тех постов, на которых он еще оставался, потому что я не совсем понимаю, он там в 23-м или 22-м занимал какие-то достаточно, может быть, и формальные, но формально очень важные посты, например, посты казначея каких-то из юридических лиц ФБК за рубежом. А опять же, как говорил Волков в интервью Financial Times, это слова Волкова, что Железняк нам платит 20 тысяч долларов, больше мы этих денег от него не берем, потому что вот деталь, которая меня абсолютно возмутила, я, кстати, ее не знала, что после того, как Борис Зимин отказался финансировать ФБК, вот Зимин пишет, я сейчас это просто прочитаю дословно, Лёня всем объяснил, кстати, Алексею наверняка тоже, но в смысле Волков, что Зимин захотел власти в ФБК, но команда никогда не продавалась и теперь не склонится перед кошельком олигарха, хотя деньги нужны, но честь и свобода дороже, а сторонники заместят выбывающие, но опасные деньги. Ну, то есть, значит, Зимин никогда не ставил ФБК никаких условий, а здесь в том-то и дело, что мы видим, что условия были, видимо, поставлены. Здесь в том-то и дело, что мы видим, что люди, которые в России имели крышу, ну, понятно из кого, там по ходу дела понятно, из кого они объясняли Набиуллиной, здесь они обзавелись крышей в виде ФБК, получали письма, которые прикрывающие, которые Зимин не осмелился у них попросить. А после того, как все вылезло наружу, мы слышим вот эта вот невероятная история, что там всех, ну как, ну с ФБК спали штаны, и вместо того, чтобы штаны поднять, нам говорят, что все, кто говорит, что штаны спущены, мы сейчас перепишем и занесем в проскрипционные списки. И я врать не буду, что, конечно, это имеет два последствия. Потому что одно последствие заключается в том, что но думаю, что очень много людей сидело в засаде и точило зуб на ФБК. Сидело в засаде и точило зуб именно за практику отмены всех, кто не согласен. Именно за практику составления проскрипционных списков, которые валидировались белым пальто, которые валидировались безупречным моральным авторитетом Навального, которые валидировались накопленным моральным политическим капиталом. Мы не такие, мы вот в это дерьмо не играем, и поэтому мы имеем право отменять всех. И это было очень больно, когда вдруг сторонники ФБК уже в начале войны, уже после начала войны, там вдруг начинали отменять, я не знаю, Семена Слепакова, за то, что он раньше когда-то не то что поддерживал Путина, а не выступал против. Или, условно говоря, Чулпан Хаматову за то, что она раньше поддерживала Путина. Было такое ощущение, что вот люди не понимают, что прекрасную Россию будущего нельзя построить из одних сторонников ФБК, потому что их очень мало. И надо находить компромиссы. Ну хорошо, думал, люди имеют право у них такое белое пальто, люди имеют право предъявлять такие высокие моральные требования, потому что они совершенно безупречны. Потом была удивительная история с фильмом «Предатели», по итогам которой, я напоминаю, просто вот реально начали составлять списки тех, кто недостаточно поддерживает тезис «Фильм «Предатели». И какой-нибудь Сергей Пархоменко, который всю жизнь прожил абсолютно безупречно, и который был сторонником ФБК, и который был сторонником Навального, вдруг ему в одну секунду сказали, да ты грязный наймит Гусинского. Батюшки, Сергей Пархоменко думал, что всю жизнь, что он работает в прессе, независимой от государства. И пишет независимо от государства. Оказывается, он грязный наймит Гусинского. Но Теперь оказывается, что вот те люди, которые раздавали эти эпитеты, как? А там вот Леонтьев и Железняк? И вот это вот, потому что я небольшой сторонник предъявлять людям большие моральные требования. Я вообще автор «Охоты на изюбря». Я знаю, что в российском бизнесе есть много гетик. Но я большой сторонник того, чтобы людей судить по тому, как они судят других. И если вы такие безупречные моральные правила предъявляете другим, а если вы спрашиваете, а вот почему чиновники молчат, слушайте, я вам напоминаю историю с мэром, кажется, Орска, у которого был сын, который купил квартиру в Дубае, квартира была 80 метров, а сын 10 или 15 лет работал в качестве одного из ведущих, работал в качестве нефтяного инженера на Шлюмберже. И Шлюмберже с началом войны его вывез то ли в Дубай, то ли в Саудовскую Аравию, там стал работать. И когда было наводнение в Орске, то вот, значит, было опубликовано расследование, что сын мэра Орска, которого вывез в Дубай Шлюмберже, купил там квартиру 80 квадратных метров. То есть, видимо, в прекрасной России будущего у ведущих нефтяных инженеров не будет возможности купить квартиру в Дубае 80 квадратных метров. Но выясняется, что вот это нельзя, а Леонтьев и Железняк, сейчас мы вам объясним, и сейчас мы отменим всех, кто посмеет сомневаться в чистоте наших белых одежд. Естественно, конечно, мы, что называется, ждем еще объяснений от дальнейших от ФБК, а точно так же, как мы ждем объяснений, напоминают Леонида Невзлина, а чему мы посвящали две последние передачи. Но тут же еще дело в том, что как бы вот в истории с Невзлиным она же чисто уголовная. И почему я до сих пор делаю оговорки? Я еще раз повторяю, что эта история очень плохая, что я думаю, что все, что написано в расследовании ФБК, в расследовании Христа Грозева, правда. И я думаю, это именно потому, что Невзлин молчит. Но я также обращаю ваше внимание, что эта история, в которой действительно последнюю точку должны поставить люди, которые скажут, вот смотрите, вот биллинги телефонов Блинова и Невзлина, и они совпадают с тем, что нам известно из этой опубликованной переписки. И вот банковские переводы, которые делал Невзлин, о которых говорится в этой переписке, и они совпадают, или, допустим, не совпадают. И это история, в которой нету полутонов, и в которой... Ну, как бы вот, если вот, как говорит Христо Грозев, 3% за то, что там что-то подделано, я считаю, что эти 3% уменьшаются по мере того, как Невзлин молчит и молчит. Но, то есть, как во всякой уголовщине, там стакан не может быть наполовину полон. Невзлин либо заказывал избиение Волкова и избиение Петрачковой, либо это какая-то ужасная, вот тут очень дорогая, безумно дорогая, невероятно дорогая операция. Там середины не может быть. И как ни странно, у нас, возможно, действительно очень долго не будет какого-то последнего доказательства, знаете, как вот в анекдоте. Опять эта проклятая неопределенность про мента. А тут мы легко видим... С самого начала, как выглядят эти платежки и как выглядят эти банковские документы. Желающие могут послушать расследование КАЦа, желающие могут прочесть расследование КАЦа и сразу для себя составить мнение, насколько это нехорошо или насколько это хорошо. И вот, как это написал Борис Зимин, доверие пропало. Мое доверие не скажу за всех. И я не понимаю, чего тут готовить ответ КАЦу, потому что, еще раз повторяю, все то, что написал КАЦ, во-первых, он 2 месяца говорил, что это будет, и там уже Волков наговорил 40 бочек арестантов. А во-вторых, ну, первое, что там, позвать Железняка и Леонтьева, еще 2 месяца это можно было сделать и сказать: ребят, вот это, как оно было? Вот что там Георгий Албуров хочет в 10-летней давности платежках искать? Что эти деньги куда-то пришли обратно, а потом опять куда-то ушли? Ну, мы же знаем, что куда в итоге исчезли эти деньги. Дольф мне спрашивает, почему Юля врете, что фабрика эльфов – это ФБК? Дольф, я единственное, что написала, и я просто готова повторить этот свой твит. Сейчас я даже его просто найду. Секунду, чтобы просто даже не ошибиться, потому что... кстати говоря, вот то, что Албуров говорит о публикации отрывочных документов по отравлению Навального и попросил журналистов не распространять эти материалы, что это мешает расследованию, я ваше обращаю внимание, что это косвенно отвечает на вопрос, почему ФБК не комментировал небольшие кусочки документов по отравлению, потому что ФБК явно готовит огромное расследование. И у меня есть ощущение, что под видом эксклюзивы и помощи, особенно когда это появляется, например, на канале ВЧК ОГПУ, это, конечно, расследование спойлерит. Да, так вот очень просто. Я просто напоминаю, что в случае Невзлингейта ФБК заявил, что Ходорковский отвечает за Невзлина, потому что недавние партнеры. Но вот если мы посмотрим вот всю эту бытоферму Free Russia Foundation, то, например, один из людей, который ее возглавлял, Олег Степанов, раньше являлся главой московского штаба ФБК, а другой человек, Борис Золотаревский, был руководителем Free Russia Foundation, вот этой бытофермы, до момента ее закрытия. До этого он был главой штаба Навального в Челябинске. И там очень много таких связей прослеживается. Соответственно, обычно, когда выходит расследование ФБК, в которых оказывается, что имущество какого-то крупного олигарха записано на этого, пятого, десятого, на шофера, на охотника, на кравчего, на виночерпия. Они говорят: ну вот мы считаем, что этот человек имеет к этому имуществу отношение, потому что, смотрите, эти все люди с ним связаны. Я обращаю ваше внимание, что как-то очень много лиц, имевших отношение к ФБК, оказались в руководстве фабрики эльфов. Вот, собственно, мне кажется, совершенно очевидное подозрение по критериям того же самого ФБК. Соответственно, важнейшая вторая вещь, которую я хотела сказать, я уже говорила, что это то, что произошло под Угледаром. Потому что Угледар – это не просто один из узлов украинской обороны, а это узел, взятие которого дает медленно, но уже даже и не так медленно, и неуклонно продвигающимся российским войскам возможность обрушить всю оборону в этом секторе. И вопрос, обрушат они ее или нет, заключается исключительно ответ там, на это, который мы получим, наверное, в течение 2-3 недель, зависит исключительно от одного, а обрушалка-то у российских войск есть, потому что российские войска сами испытывают свою чудовищную нехватку резервов. Но это не отменяет того факта, что, вот как я уже сказала, меня не оставляет подозрение, что если бы войска из Угледара и 72-я бригада, которая там героически держалась, была выведена на неделю раньше, то, соответственно, один из ее батальонов не, скажем так, не потерял бы боеспособность, говоря округлым языком. Потому что я вам напоминаю, что такое выход из окружения и что такое арьергардные бои. Это вот что было в Авдеевке. Это повторяется ситуация с Авдеевкой, но только в гораздо более худшей ситуации. А в Авдеевке украинские войска были уже практически окружены. Зеленский запретил им отступать. Более того, именно тогда Залужный отдал приказ на отступление. Вот после этого и, собственно, в этот момент его и сняли. В результате войска в Авдеевке передержали. И Авдеевка на последнем этапе отхода, именно на последнем этапе отхода, обернулась бегством войск. Чем отличается бегство от нормального вывода, когда вы выводите войска из окружения? Ну, это был не совсем окружение, это скорее мешок. Вы укрепляете стенки мешка с помощью арьергардных боев. И из этого мешочка аккуратно все достаете. Вы достаете полевые кухни, вы достаете тяжелую технику. Прежде всего, вы достаете и выводите раненых. А в это время войска арьергардными боями держат стенки мешка. В Авдеевке, благодаря тому, что войска неделю передержали, стенки схлопнулись. Было оставлено значительное количество раненых. На последнем итоге это было, как бы это сказать, утрата контроля командования над войсками. Дальше оказалось, что за Авдеевкой не построено нормальных укреплений. А в Угледаре что происходит? Опять начинается нормальный вывод войск. Его начинает делать командир 72-й бригады на свой страх и риск, насколько я знаю, без того, чтобы поставить в известность начальство. Начальство ему это запрещает делать, потому что в этот момент Зеленский находится в Вашингтоне. После этого комбрига снимают. После этого его 2 дня, это то, что я слыхала, и поэтому это нуждается в уточнении, это может быть по-другому, допрашивает СБУ, и чуть ли его не собираются арестовывать, но в этот момент понимают, что все-таки дело труба, его выпускают, выводят за штат, назначают другого комбрига. А в этот момент продолжается выход самой 72-й бригады. Она пытается удержать стенки этого мешка. У нее рушатся фланги не из-за 72-й бригады, а из-за бригад территориальной обороны, очень слабых, которые, соответственно, просто бегут с поля боя. В частности, бегство одного из батальонов приводит к тому, что комбат этого батальона застрелился. И все это сопровождается несколькими важными историями. Во-первых, как написал украинский журналист Владимир Байко, 33-летний комбат застрелился 2 октября после того, как его батальон сбежал с позиции под Угледаром, в результате чего Байко пишет, город был потерян окончательно, в результате чего попал под огонь и практически был выведен из строя, как я уже сказала, один из батальонов 72-й бригады, как минимум, потому что когда вы выходите в нормальных условиях, вы выходите, широкой дорогой, более или менее. Когда вы выходите через неделю, потому что бригаду там передержали, потому что надо было в Вашингтоне иметь хороший вид, то получается, что бригаду разносят FPV, бригаду разносят артиллерия, и соответствующими... Это дорога смерти. И, Бойко дальше пишет так. Как оказалось, это так не работает. Чтобы военнослужащий Шабунин пьянствовал в киевских гензеляках, военнослужащий Казарин ездил по Европе с презентацией своей книги, написанной во время службы, военнослужащий Кипиани читал во Львове лекции на тему патриотизма, военнослужащие Нищук и Третенко играли на театральных сценах, военнослужащие Положинский и Жадан вели передачи на радио, а в это время тот военнослужащий, которого поймали и посадили в бусик, защищал посадку с пулеметом. Вот это так не работает. Другая история, которая параллельно меня поразила и случилась, это, конечно, глава Хмельницкого областного центра. Всего лишь, вдумайтесь, Хмельницкого областного центра медицинской экспертизы. Женщину звали Татьяна Крупа. Они за взятки оформляли уклонистам фальшивую инвалидность. Насколько я понимаю, есть еще такая услуга, когда ты значишься в войсках, а на самом деле тебя в войсках нет, а зарплату твою получает командир части. Надо сказать, что в российских войсках она тоже очень широко распространена. Так вот, у нее дома нашли почти 5 244 тысячи евро. Украинская даная. И если взять последняя вещь, связанная с уходом из Угледара, Это расследование «Украинской правды», а компания, которая называется «Спецтехноэкспорт», которая еще до войны занималась экспортом украинских вооружений, которую с началом войны переподчинили главе ГУР Кириллу Буданову. Она вместо экспорта занялась импортом оружия. И вот сейчас идет аудит, и есть серьезные подозрения, мягко говоря, еще раз. Это во время войны. Как там война с вековечным ворогом? Как там границы 91-го года? Как там не забудем, не простим? Генетические рабы, мы светлые эльфы и так далее, и так далее. И вот по многим контрактам руководство компании отказалось предоставить документы. А оружие иногда не могут найти. Цены на оружие завышены. Вот посмотрите просто цифры, которые приведены в «Украинской правде». Но это, сказать, впечатляет. Особенно, конечно, впечатляет то, что я не верю, что это расследование против коррупции. Потому что я боюсь, что это расследование связано или с политическими амбициями господина Буданова, или что там кто-то с кем-то не поделился. Но зато потом Зеленский приезжает в Вашингтон и говорит: у меня есть план победы на фоне всего этого. На фоне 100 тысяч человек, которые ушли в СЗЧ. На фоне каждого третьего человека, который отказывается воевать. На фоне гигантского количества ухилянтов. На фоне того, как в Польше открывают центр вербовки, ну, чтобы, дескать, люди поступали в украинскую армию. И никто, в отличие от Израиля, не приходит. Но потом нам объясняют, что вот надо поддерживать РДК. Оно там типа сейчас дойдет до Хабаровска. И потом... Простите, тут я не могу это не сказать. Вот встает Илья Яшин, которого я очень уважаю за то, что он отсидел, который он вел себя просто безупречно. И говорит, что вот пусть российские войска должны выйти из Украины, и что каждый российский военный, который пересек границу, совершил преступление. И я смотрю и думаю: Илья, ау, это... В какой реальности происходит? Потому что реальность заключается в том, что украинские войска отступают из Угледара, и, как я уже сказала, есть большая опасность, гигантская опасность обрушения фронта, которая искупается только одним, что если у России найдется солдат воевать, потому что найдется ли у России солдат воевать, это тоже очень сильно бабушка надвое сказала. Вот это мы буквально в ближайшие 2-3 недели увидим. Есть американцы, которые прямо сказали Зеленскому в Вашингтоне: вы, господин Зеленский, можете этот план победы себе засунуть куда хотите, потому что нам не нужно поражение России, потому что нам не нужно, чтобы она стала сателлитом Китая, мы будем противопоставлять Россию Китаю, мы будем уравновешивать Россию и Китай. И вообще, вот в тот момент, когда вы уходите из Угледара, и в тот момент, когда у вас такое творится на фронте, то принести план, согласно которому за вас все должны воевать, вот как конек-горбунок должен все за Иванушку сделать, этот план нереальный. Умерьте свои аппетиты. Умерьте свои аппетиты, говорит говорит чешский президент Павел. Умерьте свои аппетиты, говорит экономист. И президент Зеленский, который, у меня такое ощущение, что он приехал в Вашингтон, вот реально, знаете, вот 95-й квартал, они же ездили и поддерживали в свое время в Украине на выборах разных политиков, это было совершенно нормально. Это вообще там характерно для артистов. Вот тут, похоже, он решил реально съездить, поддержать Камалу Харрис в избирательной кампании. У него был такой гениальный план. Он поддержит Камалу Харрис в избирательной кампании, расскажет, какой нехороший Трамп, а получит обещание, что Соединенные Штаты вместо него вступят в ядерную войну с ядерной державой. И вот непонятно в чем, но просчитался. Не выгорело. И после этого что? И после этого президент Зеленский, с которым публично Трамп после его слов отказался встречаться, пишет немедленно покаянное письмо Трампу и просит о встрече с Трампом, и стоит рядом с Трампом, как побитая собака, когда президент Трамп говорит о том, что войну в Украине выиграть нельзя, и у него есть план мира и хорошая сделка. Это Юлия Латынина. Код доступа, как я уже сказала. Соответственно, мы переходим к вопросам. Я прошла по вашей ссылке на решение суда, вы его даже не прочитали, не знаю какой-то ссылки. Новый прогноз: российские войска достигнут Днепра к весне 25 года. Слушайте, я напоминаю, что еще когда Залужный был главнокомандующим, он принял решение, я не знаю, до какой степени оно выполнено, строить рубежи обороны по Днепру. Насколько я знаю, это также та неофициальная информация, которую Соединенные Штаты передают Путину, что типа вот до Днепра, если хочешь, если сможешь, типа попробуй забирать, но вот после Днепра, не-не-не, вот после Днепра это как бы и будет то, что называется стратегическая победа России. Соответственно, я уже переговоры идут. Всем известно, что переговоры идут. Всем известно, что переговоры, условия переговоров – это замораживание войны по линии боевого соприкосновения с последующим меной до морковки на заговение, шило на мыло куска Курской области на кусок Запорожья и Херсона, которым стороны будут меняться, как я уже сказала, до морковки на заговение. Соответственно, мы видим, что Путина не особо нравятся эти переговоры, потому что он считает, что он имеет стратегическое преимущество. Посмотрим, сумеет ли он его реализовать до апреля. Соответственно, извините, это я тоже уже много раз повторяла, мы видим, что помимо той составляющей в действиях украинских войск, например, при вторжении в Курскую область, которая абсолютно военная и оправданная, потому что, да, это был абсолютно оправданный маневр, потому что эти войска иначе были бы точно так же растрачены где-нибудь в направлении Покровска или в направлении Часов-Яра. И тут Зеленский получил хотя бы способ торговли. Тем не менее, одна из причин, по которой Зеленский это был сделан, это, конечно, чтобы Россия отказалась от всех и всяческих переговоров. Я также думаю, что рано или поздно это все прекратится. Прежде всего, это прекратится ровно потому, что Соединенные Штаты, да, стратегия Зеленского очень простая. Он считает, что ему все сойдет с рук. А он считает, что можно отменить выборы, можно уволить Залужного, можно уволить любых людей, которые имеют какой-нибудь хороший рейтинг. Можно развести в стране коррупцию вот на такой чудовищной крови. Ну, мы всегда говорили, что российская армия коррумпирована, российская власть коррумпирована. Но я не понимаю, как вот воровать в экзистенциальной войне на поставках оружия, на строительстве укреплений. И Зеленский всегда считал, что вот поскольку он готов выступать инструментом сдерживания России, то Соединенные Штаты вынуждены будут это хавать. А Соединенные Штаты действительно вынуждены это хавать. Это правильный расчет, но именно поэтому это одна из главных причин, по которых Соединенные Штаты не очень хотят хавать это бесконечно. Потому что, как бы это сказать, вот эта война, это является одной из важнейших причин, почему США и Европе хотят остановить эту войну. Они понимают, что, завися от Зеленского, они выглядят все более странно в глазах многих своих избирателей. Кроме того, несмотря на все заклинания про то, что нехорошо нарушать государственные границы, эта война, кстати, равно как и война Израиля с Хамасом, свидетельствует о наступлении новой исторической реальности. Эта новая историческая реальность заключается в том, что международное табу, направленное на запрет применения военной силы цивилизованными государствами, терпит на наших глазах свой исторический крах. Это табу было установлено после Второй мировой войны, потому что последствия были войн стали действительно слишком разрушительны. Но оно привело к двум неприятным результатам. Во-первых, в мире, где силы не применяют сильно, ее стали применять наглые. Во-вторых, она породила множество серых зон, зон, которые превратились в международных велферщиков, которые проиграли войну, но не исчезли, и поэтому считают, что им все должны и все позволено. Вот одной из таких зон является на наших глазах сектор Газа. Есть еще, конечно, замечательная Хизбалла в Ливане. Я сегодня практически ничего об этом не говорю, но кто интересуется, не поленитесь, посмотрите. У нас висит на канале мои вчерашние дебаты, страшно сказать, с Максимом Шевченко. Были они на живом гвозде. Вот все туда. Так вот, к сожалению, в другую из таких зон на наших глазах президент Зеленский превращает Украину. Потому что вот мы полагали в начале войны, что Хамас будет с восточной стороны будущей линии российско-украинского разграничения. А с западной стороны будет Южная Корея. А сейчас, к сожалению, выясняется, что современный Запад, я очень сомневаюсь, что современный Запад способен создавать Южные Кореи и способен создавать ФРГ. Получается, что современный Запад способен создавать ровно вот эти серые зоны военного и невоенного велфера. И антиколониальная идеология – это идеология Зимбабве, Хамаса и БЛМ. И ничего другого, как Зимбабве, Хамаса и БЛМ, на ней не построишь. Собственно, вот именно поэтому экономист, выражая в данном случае не только свою точку зрения, посоветовал Владимиру Зеленскому умерить свои амбиции, переменить свои цели в этой войне. Я должна сказать, вот упоминая Илью Яшина, я к этому вопросу вернусь, естественно, в следующей передаче, достаточно подробно, я вам обещаю. Возможно, то же самое следует сделать российской оппозиции. Потому что вот этот подход, все, кто пересек границу преступники, все российские войска должны покинуть территорию Украины и прочее, не является реалистичным, но исключает какую-либо возможность прийти к власти в России. Если цель таких заявлений понравится украинской пропаганде, то, извините, тут дело еще безнадежнее, потому что достаточно зайти в реплай под твиттерами Яшина и тогда прочитать там, что он гнусный имперец, генетический раб, что Рашка должна быть развалена, и ищите ответы, я обращаю ваше внимание. Ни в коем случае не являются отражением реального общественного мнения внутри Украины. Точно так же, как российские Z-каналы не являются отражением реального общественного мнения в России. Но они являются другой очень плохой вещью, потому что они являются, ну, во-первых, они являются косплеем Путина, точно так же, как телемарафон является косплеем Скобеевой. А для чего применяются все вещи такого рода? Для чего применяются идеологии такого рода? Ответ: для обеспечения безнаказанности, для обеспечения личной власти, для концентрации власти в своих руках, и для создания иллюзии псевдобольшинства, которое затыкает другим рот, потому что это псевдобольшинство делает вид, что как бы мы тут главные, и отменяет всех остальных. Вот, собственно, одна из причин того серьезной проблемы в БК, например, которая происходит на наших глазах, вот, заключается в том, что такого рода попытка отмены в настоящий момент терпит крах. Вот еще раз, на фоне успехов российских войск и все более настойчивого желания США, Европы, Индии, Китая, Турции заморозить войну по линии фронта. Вот эти рассказы, значит, попытки понравиться, я не знаю, кому понравится, о том, что да здравствует граница 91-го года, они не взлетают. Юлия, говорят мне, как вы вчера выдержали разговор с Шевченко? Расскажите, пожалуйста. Слушайте, я с вами с удовольствием поделюсь рецептом. Рецепта два. Во-первых, я, как вы знаете, на эхе Москвы, и как сейчас, вот я вела монологи. А когда ты ведешь монолог, ты развиваешь какую-то мысль, и, естественно, ты плохой спорщик. Я, во-первых, очень долго была плохим спорщиком. А во-вторых, воспитанная на диалогах Платона, я имела глупость всегда в споре пытаться прислушиваться к точке зрения моего противника и находить в ней здравый смысл. Так вот, в дискуссии, в том числе с национал-деколонизаторами и многими другими людьми, меня отучили от этой, в принципе, похвальной привычки, потому что дискутировать, находя смысл, можно только, если ты участвуешь в платоновском диалоге. А, к сожалению, наше время устроено по-другому. Наше время устроено так, что те, кто собирает наибольшую аудиторию, те, кто получает наибольших последователей, это хитрые, горластые и наглые. Я много раз говорила об этой проблеме нашего времени, восстания масс, власти толпы и всеобщего избирательного права. Вот я обращаю ваше внимание, что в одном из американских штатов, кажется, это был Мэриленд, сейчас люди, не принятые в полицию, потому что они не прошли тест, отсудили почти 3 миллиона долларов. А тест был примерно такой, я не шучу, загляните, это очень интересно. В тесте было написано, а полицейский заканчивает свою смену в 11 часов вечера. Его позвали на кейс в 11 без 5. И работал он до часу 30 ночи. Сколько времени он переработал? И дальше там ответы. Час, 55 минут, 2.30, 2.35. И вот таких 10 вопросов. И 9% белых, и 30% чернокожих аппликантов на работу этот тест не прошли. Ну и, соответственно, какая-то их часть там подала в суд и выиграла компенсацию за дискриминацию. Ну, помимо вообще всей моральной составляющей этой истории. То есть хотите ли бы вы, чтобы вашим полицейским был полицейский, который не прошел текст такого несложного уровня сложности? Слушайте, я сегодня как Камала Харрис, несложного уровня сложности. Что ты будешь делать? Это заразительно. Так вот, помимо вот этой очевидной составляющей, дальше у меня вопрос. Ребята, а скажите, пожалуйста, почему, когда люди приходят на избирательные участки, я имею в виду развитые демократии, естественно, про Россию уже все ясно, они тоже, им нельзя заставить сдать какой-нибудь тест. Вот совершенно несложный такого уровня. Потому что, в конце концов, когда человек голосует, он принимает разные очень сложные решения, стратегические, гораздо более сложные иногда, чем на поле боя. И вот получается, что эти стратегические решения принимает человек, который не способен ответить, что дважды два – четыре. Так помимо того, что это сильно улучшило бы качество электоральных решений, если бы вот такой тест или любой другой был внедрен, я обращаю ваше внимание, что это полностью бы изменило поведение политиков и идеологов. Потому что сейчас политики по определению адресуются к большинству. А большинство людей просто по Гауссу тупей меньшинства. С этим ничего не сделаешь. Даже если вот этот человеческий IQ возрастет на 100, то все равно большинство, опять же, по Гауссу, окажется тупее меньшинства. И, соответственно, у вас возникает принципиально другой тип дискурса. Когда людям ничего не объясняют, когда обращаются не к мозгам человека, как это делает, например, ученый на семинаре, а когда обращаются к его чувствам. И неважно, допустим, что человек понимает мозгами, что, ну, не дойти Украине границы 91-го года. Но он все равно же, конечно, проголосует, если ему на телемарафоне сказать, что это вот замечательно. Вот человек понимает мозгами, что в России, условно говоря, берут взятки. Но к нему приходится на Первом канале, Скобеева говорит, ой, у нас мы все в кольце врагов, мы там завтра дойдем до Берлина. Но любой человек, подумав, поймет, что никуда он не дойдет до Берлина, и хорошо бы ему починить свой курятник. Но курятник-то чинить сложно, а мечтать, что дойдешь до Берлина, это круто. И, соответственно, когда ты споришь с человеком, который является демагогом, который принципиально развивает абсолютно конспирологическую точку зрения, которая просто не могла бы появиться в политике XIX века. Вот в XIX веке, да, были какие-то странные люди, которые писали протоколы сионских мудрецов, которые читали протоколы сионских мудрецов. Но мы не можем себе представить, чтобы на заседании кабинета министров России, Франции, Англии тогда обсуждались протоколы сионских мудрецов. А вот господин Шевченко, он серьезно нам рассказывает, что есть какая-то страшная мировая верхушка, которая, во-первых, создала государство Израиль, ну, какой-то условный бильдербергский клуб, А во-вторых, и этот же Бильдербергский клуб завозит несчастных мусульман в Европу, чтобы обеспечить Нейхаус и победу Бильдербергского клуба. Это говорится на голубом глазу. А как говорил глава ЦРУ Уильям Кейски, сложнее всего опровергать очевидное. Господин Шевченко глядит вам в глаза и рассказывает, что христиане сражаются за Хамас. Ну, правда, вы не знали? Да, христиане сражаются за Хамас. А ничего, что в тех местах, где сектор Газа, христиан не осталось. А ничего, что там, где Хизбалла в Южном Ливане, в Ереване, который был наполовину христианской страной, христиан не осталось. А ничего, что на всем Ближнем Востоке, который еще на 20-30, иногда 50% в разных местах был христианским, за этот век христиан не осталось. А ничего, что Константинополь, который век назад 50% были христиане, армян вырезали, греков вырезали и выселили, а сирийцев вырезали. Но все равно это значит, что христиане сражаются за Хамас, да. И, во-первых, надо понимать, что человек, который перед тобой, он откровенно лжет. И он апеллирует к самым черным сторонам души тех людей, которые его слушают. Это во-первых. А во-вторых, надо понимать, что ложь в современном мире популярна. И хаму надо отвечать твердо. А вторая очень важная вещь, которую я выучила в нескольких дебатах, заключается в том, что если у вас нет регламента, то хам побеждает вас просто тем, что он говорит без остановки и всегда вас перебивает. У меня было несколько печальных случаев, не буду показывать пальцем, когда человек, который там, ко мне пришел на канал, или который участвовал в дебатах, но без модератора, или модератор просто устранился в этих дебатах, он просто не дает мне слова сказать и говорит 40 минут. И вот тут я попросила модератора вмешаться, когда господин Шевченко меня применял абсолютно ту же самую тактику, ничего он не волновался. Это тактика, запомните, это тактика мерзавцев. Вот если будете участвовать в дебатах, всегда просите, чтобы у вас был очень строгий тайминг, потому что как только тайминг вводится, то сразу мерзавец и демагог начинает проигрывать, потому что он берет не аргументами, он берет тем, что он затыкает вам рот. Роман пишет, разница между вами и Шевченко, вы просто презираете мусульман. Это показатель узкого кругозора. Я презираю любые тоталитарные религии, которые пытаются захватить мир силой и все вокруг отменяют. Не то, что презираю. Мне они не нравятся. Мне, например, не нравится, что христианство, мое любимое христианство, которому я посвятила две книжки, дописываю третью, отменило Римскую империю. Вот точно такими же способами, которыми сейчас ислам воинствующий и квазивоинствующий ислам в Европе отменяет европейскую цивилизацию. Мне не нравятся имамы, которые рассказывают, что пособия по безработице, которые платят людям, приехавшим в Европу, это пособие на джихад. И мне еще больше не нравятся леваки, которые исповедуют, находятся в безумной вот этой связке исламистов и леваков, и исповедуют идею деколонизации и рассказывают, что те, кто раньше были сильные и цивилизованные, они виноваты уже тем, что они цивилизованные, сильные и культурные. Потому что все, что эти деколонизаторы называют белый патриархальный сексизм, западная цивилизация и так далее, и все нехорошие, все, что они, в чем они упрекают западную цивилизацию, все это составляют ее достоинство. И обращаю ваше внимание, что в принципе мигранты это золотой фонд человечества. Когда мигрант куда-нибудь приезжает, это значит, что он приехал из плохого места, и он хочет жить в хорошем месте. Если бы не леваки, если бы не международная и национальная бюрократия, которым эту мигранта говорит, слушай, ты приехал из какой-то говяной страны, где девочек в 9 лет выдают замуж, где людям рубят головы, где женщины, похожие на мешки для мусора, И, как сказал Борис Джонсон, на letterboxes, на почтовые ящики, а ты приехал в замечательную страну, где всего этого нету, и мы тебе сейчас поможем быть ее нормальным гражданином. Вместо этого леваки говорят: слушай, парень, мы страшно перед тобой виноваты. Это из-за нас, из-за просвещенного Запада, у тебя каким-то образом в твоей стране образовалось что-то нехорошее. И ты сейчас все свои привычки, которые ты там в ней приобрел, а мы тебе дадим деньги, мы тебе дадим пособие, и ты нашу страну превратишь в то, во что превратилась твоя страна. В XIX веке турецкие просветители задавались вопросом, почему та часть Римской империи, которая стала Западом, живет нормально, а почему наша Турция превратилась вот в это отсталое общество. В начале XX века все реформаты от афганского шаха до шаха Пехлеви, что они делали? Они делали так, чтобы их страна как можно больше походила на Запад. Они внедряли прогресс, они внедряли просвещение, и до них этим занимались и японцы после революции Мэйдзи, и самый главный, самый просто классический пример успеха – это Петровская Россия, которая была такой же домотканой, такой же лапотной, и Петр I сказал: мы будем делать, как на Западе. И все это были истории успеха. Одна из страшных катастроф современной цивилизации заключается в том, что нам в России больше некуда глядеть на Запад. Потому что во время Петра I надо было сказать, что делать как на Западе. Строить корабли, резать бороды, учиться читать, учиться писать, учиться иностранным языкам, учиться просвещению, хотя основное, конечно, просвещение началось при Екатерине Великой, но при Петре уже абсолютно была на Западе в почете наука, в почете технологии, внедрять технологии и все это заимствовать. Простите, нам что сейчас? Мы вот, это вторая главная беда российской оппозиции. Нам что сейчас заимствовать с Запада? А извинения перед исламистами-мигрантами? Рассказы о том, какая плохая белая патриархальная сексистская культура? Вот та самая всеобщее избирательное право, которое, напоминаю, в России привело к власти Путина, в Украине кончилась бесконечной коррупцией, и оказалось, что Украина, несмотря на то, что она является демократической страной, она по многим параметрам просто России уступает, в том числе в том, что касается стратегического мышления. Потому что мы все показываем пальцами на Путина, и вот я сама хохочу, что он не может сделать реинжиниринг ракеты «Сатана». Ракеты, которые 70 лет или 50 лет назад собиралась в Днепропетровске. И он все вот эту вот свою ракету «Сатана-2» не может запустить, она у него последний раз взорвалась. А Украина? Она почему не может сделать инжиниринг дальнобойных ракет? Зеленский просит дальнобойные ракеты от Запада. Так простите, советская Украина являлась центром ракетостроения. Так простите, советская Украина обладала бесконечными запасами оружия. Советская Украина обладала совершенно потрясающими военными заводами. Это куда все делось? В Украине, когда она стала самостоятельным государством, было 51 миллион человек. Сейчас в ней, дай бог, если 20, потому что остальные, там, часть оккупирована, часть разбежалась. Часть, кстати говоря, еще до всякого 14 года уехала кто на Запад, кто в Россию. Несколько миллионов украинцев уехали в Россию. Там они, надо сказать, почему-то ведут себя вот в точности, как россияне, генетические рабы, тоже ничего не выступают против Путина. Но это ладно, это так, это мелкое. Так как же это получилось? Объясните мне, вот если демократия – это супер замечательно, то почему Украина так стала стратегически проигрывать диктаторской России, диктаторской, коррумпированной, очень плохо развивающейся, не лучшим способом развивающейся России? И почему дело кончается тем, что на наших глазах Зеленский концентрирует власть в своих руках, делает под предлогом вот этого национал-деколонизаторства, абсолютно косплеит Путина просто во всем. И степень концентрации власти у него уже, ну, наверное, достигла той, которая там у Путина была в 2007-2008 году. Объясните мне, почему в Соединенных Штатах мы видим массовый импорт избирателей, которым уже не скрываясь быстренько вручают ID, чтобы они голосовали, быстренько вручают, и одновременно Калифорния принимает закон, который запрещает, если я не ошибаюсь, это Калифорния приняла закон, который запрещает принимать ID у избирателей. То есть нам глубокое государство говорит, что ID нужно для всего. Там в банк не зайдешь без ID. А, слушайте, для того, чтобы во время ковида из дома выйти, нужна была справка, ID и еще там 10 бумажек. Но вот голосовать можно без ID. Это же совершенно очевидное желание глубокого государства, которое находится в смычке с самыми низкоинтеллектуальными, самыми менее ответственными и самыми подверженными чувствам, а не разумом, слоями населения, что, ребята, мы вам объясним, что вам все должны, а вы вместо этого за нас проголосуете. И когда я думаю о том, что как будет дальше развиваться Россия, я с ужасом понимаю, что нет, я не хочу нового 91-го года. Я не хочу, извините, нового всеобщего избирательного права и не хочу, чтобы вот по тем людям, которые сейчас считают на этих избирательных участках голоса за Путина, и тем людям, которые ведут разговоры о важном, чтобы они там взяли, перековались и вели разговоры, такие же разговоры, как разговоры о важном, мы учили уроки о деколонизации. А я не верю российскому избирателю, как я не верю ни одному другому массовому избирателю во всех нациях мира. Я верю другое, что после того, как Путин уйдет, когда-нибудь же он уйдет, его вынесут вперед ногами, только как после смерти Мао соберется условное политбюро и скажет так. Но вот это будут очень нехорошие люди, которые соберутся. Это будут люди, которые сделали свое состояние благодаря Путину. Но это будут люди, у которых просто в силу их состояния будет немножко больше ответственности, а не ветер в головах. Я не хочу сказать, что это хороший вариант. Я хочу сказать, что все другие хуже. И извините, да, ужас нашего сегодняшнего в России состояния заключается в том, что нет, у нас нет тех хороших образцов на сегодняшнем Западе, на которые мы можем ориентироваться, хотя, например, очень хорошим образцом является Израиль. Кстати, при всех недостатках всеобщего избирательного права, когда страна находится в состоянии войны, вот тут демократия действует очень хорошо, потому что демократия действует на то, что каждый гражданин считает себя частью единого целого и обороняется. А, кстати говоря, это очень плохо говорит, вот, соответственно, вот та идеология национал-деколонизаторства, которая стала побеждать в Украине, она, в частности, оборачивается в том числе тем, что мы видим, что огромное количество людей не воюет, и там в Фейсбуках-то воюют, а вот на земле человек, который родом из Львова, ему как-то все равно, чей будет Часов Яр. А человек, который из Часова Яра, но он думает, что, знаете, вот я убегу во Львов, а там меня отменят за то, что я говорю по-русски. И так оно все и рассыпается. И одна из страшных проблем заключается в том, вот там, все говорят, склоки в российской оппозиции отменяют российскую оппозицию. Во-первых, я должна сказать, что это совершенно не так, с моей точки зрения. То, что происходит вот на микрокосме российской оппозиции, это на самом деле совершенно нормальный политический процесс, потому что в ходе нормального политического процесса политические соперники вытаскивают грязное белье друг друга. Вот ФБК вытащила грязное белье Невзлина, и это хорошо, что мы об этом знаем. Вот КАЦ вытащил грязное белье ФБК, и это хорошо, что мы об этом знаем. А посмотрите, что происходит среди единомышленников во время партийных выборов в Америке, еще и не то происходит внутри партийных выборов. Но главная проблема российской оппозиции заключается в другом. Вот до 91 года, до того, как Советский Союз развалился, что делали люди? Они слушали, условно говоря, «Голос Америки». Что им там говорили по «Голосу Америки»? Что им говорили про по «Радио Свободе»? Им говорили, что есть мир демократии и рынка. А вы живете в тоталитаризме, плановой экономике и отсутствии выборов. Кто это слушал? Ответ – это слушали все слои советского общества. Прежде всего, вы будете смеяться, это слушали чиновники. Это слушали советские чиновники, которые жили в какой-нибудь трехкомнатной квартире с Хельгой во всю стенку. И они думали, слушайте, мы можем обменять власть на собственность. Мы можем стать владельцами заводов, газет, пароходов. Они такие стали, потому что все, что произошло, все то, что происходило в 90-х годах, это бывшие партийные функционеры меняли власть на собственность, а иногда даже на феодальную собственность, и становились собственниками целых республик, из-за чего, собственно, Союз и развалился. Слушала интеллигенция, слушали ученые, они думали, слушайте, мы будем свободными. Слушали работяги, они думали, мы будем зарабатывать. Скажите, пожалуйста, вот сейчас, если кто-нибудь будет слушать, я не знаю, там, «Радио Свободу», какую именно прекрасную повестку Запад предложит российским элитам и неэлитам? Ребята, вы тут все военные преступники, скажет он силовикам, мы вас будем судить. Здорово, ребята завтра побегут с открытыми объятиями. Ребята, говорят всем путинским чиновникам, вы соучастники Путина, мы вас посадим в тюрьму, как на Нюрнбергском процессе. И это же самое говорится российским бизнес-элитам. В результате чего, извините, сюрприз-сюрприз, они сплачиваются вокруг Путина. Ну и плюс еще, значит, вот приходит ФБК со своим фильмом «Предатели» и говорит, что 90-е годы, их всех надо отменить, собственность – это кража, залоговые аукционы. А люди, которые участвовали в залоговых аукционах, вы будете смеяться, они не идиоты. Это сильные личности, о морали я не говорю. Жизнь устроена так, что в ней побеждают сильные. Не всегда умные, но, вы знаете, будете смеяться, очень много сильных побеждает. Это та проблема, с которой нарвался Саакашвили в Одессе, когда у него уже не было той команды, с которой он действовал, делал потрясающие реформы в Грузии. И он пришел в Одессе, и что он там говорил? Он говорил, у вас все украли народу. И народ был согласен, что у него все украли. Но проблема заключалась, что те, кто украли, был умнее, сильнее и зубастее тех, у кого украли, и ничего обратно не отдал. И у Саакашвили произошло фиаско. Вот кому сейчас обращается условный «Голос Америки», условное «Радио Свобода» и даже условная «Популярная политика»? Вот это главная проблема российской оппозиции, которая заключается в том, что российские бизнес-элиты, я уж не говорю о российских силовиках, наверное, российские элиты, бизнес-элиты, можно было бы как-то сплотить, натравив их на российских силовиков. Потому что всем известно, что силовик российский – это самое страшное существо. Он этот бизнес ест, он тебя съест, он посадит, он отберет деньги. Сейчас российские бизнес-элиты думают, слушайте, Путин, конечно, плох, все остальное еще хуже. Мы как-то не хотим, чтобы к власти пришли те, кто снимал фильм «Предатели». Это, кстати, одна из главных причин, по которой вот в БК будут такие большие сложности после всей этой истории с Железняк-гейтом. И вторая, кстати говоря, извините, я совсем забыла сказать эту вещь, а она довольно важная. Она же еще заключается в том, что ФБК были отрезаны Путиным сначала от российского финансирования. Естественно, это финансирование было от российских бизнесменов. И хотя формально всегда говорят, что люди не зависят от своего финансирования, это как бы и так, и не так, потому что я думаю, что если бы у ФБК, там, я не знаю, 90% происходило пожертвование от российских бизнесменов, то они вряд ли бы сняли фильмы «Предатели». Ну, все-таки. Да? А, соответственно, отрезали... Это очень жесткое, очень циничное, очень страшное, очень неправильное решение. Но с точки зрения укрепления путинской власти оно было совершенно правильно, потому что как только ФБК отрезали от денег российского бизнеса, Остались какие деньги? Остались западные гранты. Без песни слова не выкинешь. А кто дает западные гранты? А кто сидит в Америке? Слушайте, ну там сидят те же самые деколонизаторы с розовыми волосами, которые представляют собой Deep State, которые сидят в левых, западных левых университетах, которые не то что там считают, что Израиль должен быть стер с лица земли, потому что они поселенцы и колонизаторы, которые считают, что Америка должна быть стерта с лица земли, потому что они тоже поселенцы и колонизаторы, отняли у индейцев Манхэттен. А уж что касается всех этих ужасных масков и предпринимателей, так их надо помножить на ноль и заставить их платить огромные налоги и зарегулировать их так, чтобы они носа не смели поднять и Твиттер отцензурировать. И вот эти люди дают гранты. Ну и понятно, что потом на эти гранты снимается фильм «Предатель». Так я к чему? А вот теперь эти люди, которые дают гранты или боятся малейшего скандала, им приносят эту историю про Железняка. И что они скажут? Ой, слушайте, мы кому-нибудь другому дадим грант. Мы, наверное, вот знаете, вот тут есть вот процесс деколонизации Ингрии, там, заявка на деколонизацию Ингрии. Мы, наверное, им дадим грант. Это лучше, потому что там вот какой-то Железняк, но не надо, не надо. Ян Чела пишет, в первый раз слышу здравое зерно, браво, подписался. Ну, слушайте, вы меня долго слышите и в первый раз слышите здравое зерно. Я оскорблена. Да вы вот просто даже посмотрите на нашего кота Галстука, который мне все здравые смыслы подсказывает. Он же просто каждый день говорит здравые мысли. Я за ним просто повторяю. Так, я сейчас смотрю. Мы, кстати, уже полтора часа в эфире, и я, во-первых, напоминаю, что у нас будет завтра Михаил Ходорковский. Задавайте ему вопросы. Не забываем также про Невзлингейт, про который я сегодня не говорила много, только потому, что, ну, ребята, уже как бы невозможно. Я тут ничего нового, никаких новых вводных за эту неделю не поступило, а три недели мы на этом отплясывали. А в Израиле, пишет Виктория, люди видят, что страну защищают все, они одни воруют, а других на гибель без окопов вырытых посылают. А, Виктория, я не знаю, откуда вы, у меня ощущение даже, что вы с Украины, но вот просто вы совершенно правы. И извините ради бога, если я вам честно, ребята, господа, скажу объяснить, почему я очень жестко так часто наезжаю на Зеленского. Ровно потому, что в начале этой войны у меня было полное ощущение, что вот у России все пропало, да, и дом сгорел, и печка рухнула, а у Украины сейчас все получится. У Украины замечательный молодой президент, у Украины офигительная демократия. Вот они сейчас нам, валенкам, покажут, как надо. Я в начале этой войны рассказывала, да, конечно, замечательно, если Крым вернется Украине. Тогда хоть люди там поживут при демократии. А потом мне тот же Подоляк говорят, что все те люди, которые поддержали Россию, то есть получили российский паспорт, понесут максимальную ответственность и должны будут из Крыма уехать. И помимо того, что это называется этническая чистка, я еще думаю, ёк-ковородка, какое же общество строит на основе этого? Эти же ребята косплеют Путина. Вот в чем, извините, причина моей, да, очень-очень большого зуба. Потому что, ну как же можно было с такими данными вступать в войну и все это променять на акулу, и все это променять на канал деколонизатора? И все это променять на ощущение, что вот Запад меня поддержит, потому что я готов сдерживать Путина. И следующая трагическая вещь, которая произошла, ровно заключается в том, что благодаря Путину опять вернулась геополитика в мир. Это Путин виноват, да, это его действительно надо сдерживать, ну кто, как это правда. Но половину того, что нам говорили, про коварные Соединенные Штаты, которые поссорили две половинки Советского Союза, чтобы они истребляли друг друга, это не коварные Соединенные Штаты поссорили, это мы сами управились. Но Соединенные Штаты греются с этого дела. И никакого другого варианта им не остается, потому что на месте Соединенных Штатов, конечно, я бы делала то же самое. Меня тоже, пишет Ирина, удивил Милов. Такое впечатление, что все эти Миловы вместе с ФБК кормятся от этих банковских воров. Фу, пахнет ужасно. А, понимаете, Милов сначала сказал, что он расследование не слышал или не читал. Хотя его можно прочесть, в общем, как-то грамотность общую никто не отменял. А, вроде оно есть на сайте УКАЦА. Значит, еще раз повторяю, дальше Милов стал рассказывать, что банковские проводки сложные вещи, надо смотреть. Ну так посмотри, там же все очевидно. А дальше он стал рассказывать, что другие банкиры так не пострадали, и приводить в пример Вадима Беляева, который спокойно живет. А на Вадима Беляева заведено уголовное дело. Прокомментируйте поиск кандидатов на Нобелевку мира. Там, по-моему, я не знаю, там, вот тут я буду как Милов, потому что я не видела какого-то окончательного списка. И на самом деле, соответственно, там вносят самых разных персонажей, поэтому не обязательно, что они там как-то окончательно выглядят. Но я видела, что там, во-первых, внесен Зеленский. Но самое, что меня потрясло, что там внесена НРВА и господин Гутьерреш. Я напоминаю, что господин Гутьерреш, уж не говоря об НРВА, является самым большим отмывателем денег для террористов в истории, не просто в сегодняшнем мире, а в истории человечества. Потому что у НРВА получает в год от United Nations 1,6 миллиардов долларов. Это чуть меньше половины бюджета всей Организации Объединенных Наций. О таком объеме финансирования не мог мечтать ни Бен Ладен, ни Аль-Каида, ни ИГИЛ. Эти люди получают эти деньги. Эти люди являются просто одновременно функционерами Хамаса. Эти люди на эти деньги строят школы, в которых с 3 лет объясняют, что надо убивать евреев, в которых рассказывают историю мира, условно говоря, по Максиму Шевченко и по Насрале, в которых рассказывается, что Гитлер устроил Вторую мировую войну под влиянием евреев. Я не шучу. В которых рассказывается, что евреи едят кровь младенцев. Я не шучу. В которых рассказывается, как евреи хотели отравить пророка Мухаммеда. И так далее. Я не шучу. И вместо того, чтобы на эти миллиарды построить Дубай, потому что на эти миллиарды можно было построить Дубай, там построили тоннели, из которых прячутся террористы, которые рассказывают, что единственная цель их существования – уничтожить Израиль. И понятно, что на самом деле они никогда не уничтожат Израиль. Они задают себе специально абсолютно невыполнимую цель, чтобы в стремлении к этой невыполнимой цели иметь возможность держать свое население в нищете, в тотальном подчинении, в тотальном стрессе, и построить тоталитарное общество, которое превосходит своим тоталитаризмом даже Советский Союз и гитлеровскую Германию, потому что в Советском Союзе можно было шушукаться на кухне. А когда тебе с 3 лет промывают мозги, и когда единственный рост вертикальный в этом обществе, единственный карьерный рост заключается в том, что ты становишься террористом, то тогда на тебя доносят твои братья и сестры. И тогда ты являешься одновременно самой главной жертвой этих террористов, потому что все население Газы 100% жертвы Хамаса. Но одновременно, чтобы эту позицию жертвы уменьшить, потому что человеку тяжело жить в когнитивном диссонансе с тем, что он слышит вокруг, ты становишься соучастником. Ты начинаешь радоваться, когда мимо тебя проводят израильтянку с окровавленными штанами, ты пляшешь от радости, и ты сам бежишь через этот пролом в изгороди на костылях, чтобы что-нибудь украсть или кого-нибудь убить. И тогда оказывается, что нет никакой возможности отличить террориста от гражданского, и тогда оказывается, что нет никакой возможности нанести удар по террористу, не нанося удары по гражданским, которыми они прикрываются. Потому что, вдумайтесь, это совершенно потрясающая новая технология войны. Никогда в Первой мировой не прикрывались женщинами и детьми, потому что, представляете, вот где-нибудь в Первой, Второй мировой войне, в какой-нибудь Илиаде и Одиссее, Гектор впереди себя пускает Андромаху и Астианакса. Ну, Ахиллес, конечно, очень удивится, но он тут же зарубит Андромаху или Астианакса, или возьмет их в плен, потому что как бы смысл заключается в том, чтобы как раз получить этих людей в качестве пленных. Спасибо, что ты мне их отдал без боя, это называется. Спасибо, что я их могу убить без боя. А тут, благодаря вот этим прекрасным розовым пони, благодаря этим сферическим коням в вакууме, оказывается, что цель войны, которую ведет Хамас, это является даже не максимизация убитых израильтян, а максимизация собственных убитых женщин и детей, и ты потом громко жалуешься, смотрите, сколько убили. И те люди, которые на Западе говорят, ой, смотрите, как израильтяне разрушают Газу, и сколько там убито женщин и детей, они являются не просто частью идеологической машины Хамаса, они являются частью его тактики войны. И чтобы закончить этот разговор, я вам напомню, что если вы посмотрите, пропорциональное или непропорциональное применение силы, если вы посмотрите на то, какое количество гражданских жертв приходится на Ближнем Востоке на один удар бомбы, на один бомбовый удар, то увидите, например, что во время войны в Сирии на один бомбовый удар количество гражданских жертв, даже по самым скромным подсчетам, составляло 21 человек. Одна бомба, 21 гражданский. В секторе Газа, перенаселенном, суперперенаселенном, это количество составляет 0,8 гражданских даже по подсчетам Министерства здравоохранения Хамаса, то есть считайте Коношенкова, по подсчетам людей, которые заведомо врут. Вот вам разница, 21 и 0,8. Но даже с этим 0,8 мы прекрасно знаем, что есть прослойка людей, которым все равно мало, которые все равно будут кричать, что Израиль уничтожает гражданское население, которые даже когда пейджеры взрываются, скажут, не, ну пейджеров взорвалось слишком много, и кто-то из гражданских мог пострадать. Юлия пишет мне, а Нетаньяху не перегибает совсем? В Израиле он тоже не всем нравится. В скобках не поклонник радикального ислама. Анфиса спрашивает. Анфиса, проблема у Нетаньяху, и проблема ровно в том и заключается, что мы живем в мире, в котором победителям не дают выигрывать. В котором победителям сразу объясняют, что они плохие, а почему им это нельзя делать. А, соответственно, Нетаньяху, во-первых, использует момент. Когда Байдену ни до чего. Ну, Байдену уже вообще ни до чего, а американскому глубокому государству ни до чего, кроме выборов. Вторая главная проблема Нетаньяху заключается в том, что, конечно, все, что он делает, является абсолютной агитацией в пользу Трампа. То есть вот это позорное зрелище Байдена и Харрис, которые пытаются остановить удары, которые Израиль наносит по террористам, которые уничтожали американских военнослужащих, является просто такой агитацией в пользу Трампа, которую не купишь ни за какие миллиарды, которые сейчас тратят спонсоры Демократической партии. И понятно, что американское глубокое государство на эту тему предъявит Нетаньяху, если победит в лице Камалы Харрис, страшный счет. А как я уже сказала, проблема заключается в том, что вы не можете решить проблему с этими злокачественными территориальными образованиями до конца. И вы можете только, вот как говорит Давид Гендельман, у нас тоже в эфире, замечательный был эфир, только обрубать сучки. Вот это как с преступностью. Можете ли вы уничтожить всю преступность с помощью полиции? Ответ – нет, она всегда будет произрастать. Всегда кто-то украдет кошелек. Значит ли это, что с ней нельзя бороться? Ответ – нет, приходится бороться, чтобы самим полностью вот не зарасти. Секундочку, у меня буквально 2-3 последних интересных вопроса, на которых я бы хотела ответить. Да, вот меня спрашивают, чем кончился визит Зеленского в США и что за это 8 миллиардов, которые ему дали. Напоминаю, что Зеленскому не дали никаких 8 миллиардов. Это исключительно... Ну, чем кончился визит Зеленского, я только что говорила. А 8 миллиардов – это исключительно пиар-операции, потому что это те 8 миллиардов, которые раньше были заложены вот в том 61 миллиарде, который и так выделил Конгресс, и это ему не дали, а типа, может быть, дадут. То есть это вот всегда вот та самая морковка, которая висит впереди морды, потому что, понимаете, это мне немножечко напоминает анекдот про Хаджуна Средина, с которого кабачик потребовал деньги за то, что тот во сне поел плова, и Хаджа Насреддин заплатил ему звоном золотых монет. Вот. Приезжает Зеленский, говорит, у меня есть план победы, вы сделаете все за меня, а я тем временем выбор отменю. А соответственно, ему Байден отвечает, да, конечно, мы тебе вот в какое-то время, неизвестно когда, но дадим 8 миллиардов. Звон золотых монет в обмен на плов, съеденный во сне. Секундочку. Я просто читаю ваши вопросы. Это буквально последние вопросы. Пишут мне, Юля, если после выборов США и Россия, Украина защищат мир, то в России может начаться гражданская война или Путин удержит ситуацию. Слушайте, ну, уважаемый Лебе, вот что вы курите? Вот какой телемарафон вы смотрите? Вот я тут сегодня видела где-то в Киев-Пост, кажется, статью про то, что Украина скоро освободит Крым или что-то в этом роде. Что они там курят? Какое Путин удержит ситуацию? Вот все это, вот все, о чем я только что говорила, полностью не просто консолидировала власть вокруг Путина, а показала российским бизнес-элитам и показала российским силовым элитам, что Путин – это вариант наихудший, не считая всех против. А, соответственно, экономическая ситуация в России заключается в том, что рабочие получают много денег, а люди, которые воюют, получают достаточно, контрактники получают много денег. Меньше денег стали получать пенсионеры. Но они зато добирают пропагандой, потому что это та категория населения, у которой промыто среднестатистические мозги, которые всегда за Путина. И обратите внимание, что чем больше вы верите пропаганде, тем больше вы платите за это собственным рублем или собственной кровью, или собственной гривной. Это касается абсолютно совершенно обеих стран. А вот что касается Украины, то тут я как раз боюсь, будут очень серьезные проблемы. Потому что одна из главных причин, которая сейчас военных удерживает от мятежа, будем честно говорить прямо, а при том, как их тратят, это понимание того, что после вот просто малейшего Майдана или попытки Майдана, естественно, тут же Запад умоет руки, скажет, ну, ребята, у них там такое началось, что просто Запад не знает, как избавиться от Украины. Все, вот замечательный предлог. У них там теперь вообще хунта. Все, ребята, сворачиваемся, уходим. После этого фронт рушится, Путин доходит до Днепра, и вот вся подобная красота. Соответственно, как только будет заключено прекращение огня, у Зеленского будет единственный шанс проскочить в дамки. Это пока страна не приходит в сознание объявить выборы. Объявить выборы и провести их при наличии телемарафона. Телемарафон – великое выборное средство. Это, как я уже сказала, президент Зеленский тут косплеит Путина. Соответственно, плюс каким-то образом договориться с теми людьми, которые могли бы пойти на выборы и победить. На самом деле, единственный такой человек – это, конечно, Залужный. Ну, фишка Залужного в том, что он действительно, как приличный человек, не собирается идти к власти. То есть с ним можно договориться без каких-то злых вещей, насколько я понимаю. Вот, а дальше после этого укреплять свою власть и за следующие 4 года сделать так, что вот как бы уже там, достичь кондиции Путина где-то типа 2011 года. Юлия, не хотите ли пригласить Коха? Да, Коха пригласить можно. Любовь Соболь, жалко, как ее потрясенные мозги все это переживут. Обращаю ваше внимание, что Любовь Соболь вот, вела себя абсолютно идеально, как ведет себя человек, неожиданно застигнутый скандалом и не знавший некоторых вещей. Любовь Соболь сказала, да, я брала деньги у Незлина. Более того, выяснилось, что она брала эти деньги лично на себя. Заметим, кстати, как я понимаю, без всяких идеологических и прочих обязательств. А при этом она финансировала Навальный Лайф. Дальше возникает вопрос, что, во-первых, Навальный Лайф все равно у нее отобрали, а остался на ней долг. То есть возникают серьезные моральные вопросы. Более того, мы видим, что, когда Любовь Соболь уехала и увезла с собой Навальный Лайф, то с нуля, вместо того, чтобы финансировать Навальный Лайф, был создан канал «Популярная политика», тоже очень популярный, да, пусть его хорошо живет канал, все совершенно замечательно. Значит, более того, мы видим, что в данных, которые поданы американцам, указывается финансирование Навальный Лайф. Ну, я не знаю, в какой момент, в тот момент, когда он еще был Соболь, и, соответственно, ей не давали денег или уже после. Это пусть ФБК разбирается между собой. Но самое главное, что меня тоже поразило, я слышала стрим Волкова вот, в разгар Незлингита, когда его трижды спрашивали о Соболь, и было совершенно ясно, что его спрашивают, как же так получилось, что вы вашего собственного члена команды, отобрали у него канал, еще деньги на него повесили, и я, правда, там не знаю, как ей помогали этот долг выплатить. И Волков каждый раз говорил, молодец, что бы всем призналась. Делает, что он не понимает вопрос. Жирнейшая база от латыниной. Юлия, вы правы, уж не знаю, с чем это связано. А зачем Ашуркову с Меловым единой версии придерживаться? Два человека, два мнения. Украинская армия уже 200 тысяч дезертиров. Насчет 200 тысяч не знают. 100 тысяч – это, по-моему, официальная цифра. А там же еще такая хитрая штука, что, насколько я понимаю, вот это вот дезертирство декриминализовано, и там есть такая деталь, что человек, он приезжает в бригаду, видит, что там плохо или ему не хочется, а там действительно может быть плохо. И уезжает домой, 2 недели проводит дома и говорит, ну, я пошел в другую бригаду. А пошел ли он в другую бригаду или не пошел, это дело такое. Сейчас. Да, так вот, я, извините, я не договорила о том, что... Ну да, собственно, я договорила о том, что как раз в Украине именно после остановки войны могут быть проблемы. Мечта Зеленского создать из Украины сектор газа и сидеть на дотациях. Ну, вот видите, вы прямо даже жестче говорите, чем я. Я бы все-таки, как бы сказать, мне кажется, что это немножко перегибает палку сравнения, но дело в том, что да, виновата, я его практически сама делаю. Война – это такая жизнь, коррупция там была, есть и будет. Латынина неплохо знает историю, может наверняка привести много примеров коррупции на войне. Да, я наверняка могу привести много примеров коррупции на войне. Я, в частности, вот сказала, что есть такая форма, как я понимаю, она есть и в российской и украинской армии, когда человек получает, особенно в России, получает большие деньги, записавшись контрактником, какую-то часть их отдает своему офицеру или там просто всю. Ну, то есть в России какую-то часть, естественно. И в Украине такая есть форма. Ты отдаешь эти деньги офицеру, а сам сидишь дома, и вот оно так хорошо. Это абсолютно классическая история, которая была и в китайской, и в иранской армии. Она очень изумела офицеров как раз в конце 19 века. Они приехали в армию Шаха и с удивлением обнаружили, что ситуация на земле выглядит следующей. Что там, допустим, есть какое-то воинское подразделение, в котором, условно говоря, 100 человек, а на самом деле в нем всего 10 человек. При этом деньги на содержание, естественно, отпускаются на 100 человек. 90% этих денег, соответственно, кладет в карман командир подразделения, и по понятной причине такая армия, ну, скажем так, не очень боеспособна. Абсолютно то же самое происходило в китайской армии накануне опиумной войны. Не забудьте посмотреть наш ролик про опиумную войну. Очень как раз хороший пример, как армия и генералы постоянно врали императору, и в начале войны этот ролик был скорее по поводу России, а сейчас этот ролик, конечно, также очень и по поводу Украины, потому что те абсолютно нереалистическое вранье, которое мы слышим из телемарафона, оно как раз показывает, что иногда даже диктатора сложнее обмануть, чем народ, потому что у диктатора все-таки, значит, у него в какой-то момент щелкает, и он понимает, что если он проиграет войну, он потеряет власть, а у народа не щелкнет никогда, потому что у народ массовый избиратель до самой последней секунды ждет золотого фиолетового луча, и до самой последней секунды, как замечательно писал по этому поводу Иосиф Флавий, в самый момент падения Иерусалима, который занимали римские войска, народ побежал к храму, потому что бегал какой-то сумасшедший проповедник, видимо, с телемарафона сбежал, и рассказывал, что немедленно идите к храму, там вы увидите знамение вашего спасения. Кстати, в обратном переводе это знамение Иешуа, знамение Иисуса, скажем так. Но это я так намекаю на своей книжке про Иисус, историческое расследование. Так вот, вот в самый последний момент, когда все уже рушилось и римляне заходили в город, люди были абсолютно уверены, что сейчас Господь Бог, Иешуа или еще кто спустится с неба с войском ангелов, и все кончится хорошо. И даже очень много апокалипсисов на эту тему написано. Так вот, возвращаясь к проблеме коррупции в той же самой китайской армии, последняя вещь, о которой надо сказать в качестве исторического отступления, это коррупция в римской армии в тот, собственно, момент, когда я начала гибнуть Римская империя, потому что есть хрестоматийный пример, который заключается в том, что есть такая штука, которая называется «Notitia Dignitatum». Это список всех римских войск, лимитанов и нелимитанов, которые, соответственно, якобы имелись в наличии. Это список в конце IV, видимо, был составлен где-то в конце IV века или в начале V, ну, где-то в 350-х, судя по всему, годах. И их там, если не ошибаюсь, 600 тысяч человек. Сейчас я могу сходу ошибиться, но порядки, по-моему, такие. И фишка заключается в том, что мы просто совершенно точно знаем, что в то самое время, когда это происходило, например, там, на поле битвы в Адрианополе, римская армия не смогла победить армию готов, которая насчитывала буквально 10-15 тысяч бойцов. Римская армия была разгромлена, и император Валент в этой битве в 378 году погиб. А более того, мы знаем, что во всех последующих столкновениях римская армия не могла выставить достаточного количества бойцов в поле, и регулярно происходило следующее. Если происходило какое-нибудь вторжение, например, вторжение потом тех же готов, то тогдашний, грубо говоря, канцлер империи, его звали Стерихон, он был вандал, он был главный, он был префект претория при императоре Ганурии. Он каждый раз, когда происходило вторжение, должен был ехать куда-то в Германию, куда-то за границу и набирать там новые войска, потому что войск не было. Вы скажете, а как же 600 тысяч на папирусе? А вот я думаю, 600 тысяч на папирусе были там же, где были иранские войска и где были персидские войска. И чем это кончилось для Римской империи. Но зато большое количество военных офицеров наварили, я не сомневаюсь, большие бабки. Потому что они точно так же получали деньги на содержание этих войск. И, кстати говоря, одна из главных причин гибели Римской империи, неумолимой экономической причиной, была очень простая. Дело в том, что Римская империя вот в этом уже расширившемся состоянии, заняв свой максимальный объем, на войне деньги только тратила. То есть для того, чтобы воевать, надо было взять большое количество бабла и потратить на содержание солдат. Выхлоп экономический от этого, как вы понимаете, был абсолютно нулевой, потому что ну, ты там разобьешь какое-то варварское вторжение, и, я не знаю, разживешься тысячу другой варваров в качестве рабов, ну, ты не окупишь затраты. А вот варвары, это было процветающее экономическое предприятие, потому что каждый раз, когда эти ребята вторгались в империю, это были очень небольшие дружины, как правило. Это были дружины, которые насчитывали по 200-300 человек. Хорошо, если они собирались в какое-то большое войско, в котором было 3000, а то вообще 10 тысяч, это было что-то невероятное. А, так вот, эти ребята бабло только зарабатывали, потому что они грабили. Все то золото, которое они грабили, начальник дружины раздавал своим комитам, своим дружинникам. И, соответственно, они становились и лучшим способом укрепления власти этого короля. Потому что начальник дружины, это и был король. Король первоначально не был начальник территории у германцев. Это был начальник войска, начальник дружины. И, соответственно, они укрепляли его власть. И становились инструментом получения нового золота. А когда у вас есть одно предприятие, которое убыточное, даже если оно очень большое, оно разорится. А у вас есть другое предприятие, которое прибыльное, даже если очень маленькое, оно процветет. Так и погибла Римская империя. Юлия Латынина, код доступа. Подписывайтесь на нас, делитесь ссылками на этот эфир, ставьте лайки, пишите комменты. Не забывайте, завтра у нас в гостях Михаил Ходорковский в 2 часа дня по Москве и по Киеву, потому что ну, по-другому у него не получается. Приходите. И если еще меня Даша не выключила, поддерживайте, если можно, господа, нас на Патреоне, поддерживайте нас на PayPal'е. Потому что, вот как мы видим, что проблемы независимого финансирования – это одна из ключевых проблем нашего времени. Хорошо бы, пишут мне дебаты с Шульман по поводу всеобщего избирательного права. Постараемся.